Доброе утро.
Мои размышления, наверное, они появятся не неверными, но смотрите, все, что идет со времен Адама после его греха, идет и к скрытию лика Творца. Тогда до греха Адама лик Творца был виден. Есть мнение, что лик Творца будет в грядущем мире, при исправлении. Тогда, получается, грядущий мир был перед грехом Адама, да? То же самое было?
Ну, в каком-то смысле. Мне трудно рассуждать, точно не изучив все до конца. Это, конечно, тема очень глубокая. Но то, что мы учим в наших книгах, то, что на поверхности каждый может ознакомиться, это так. Действительно, до греха его был как бы не просто с человеком, но, в принципе, со всем мирозданием Всевышний, если можно так сказать, проявлялся в нем наибольшим образом, насколько это вообще возможно в материальном мире для людей, которые, для всех объектов материальных, которые ограничены своими рамками, насколько они могут воспринять самого Всевышнего. Но что-то он им открывал, наибольшее, что можно было открыть, и это было до его греха. Его грех отбросил, если можно так сказать, отбросил мироздание далеко от Творца. Да, после этого еще люди своими грехами продолжали это усугублять, пока не уточним, да, было же место, время и место этого горы Синай, когда мироздание снова приблизилось к Творцу так, что если бы евреи остались на том уровне, на котором получили тогда Тору, то очень быстро вся история могла бы тогда закончиться, и все люди тоже, все народы могли бы увидеть и почувствовать. Конечно, что значит увидеть лицо? Да, у Творца же нету материальных рамок каких-то, и там тела и прочего, не дай Бог. Но имеется в виду увидеть его лицо, то есть увидеть проявление. Лицо вообще от слова «по ним», да, от слова «внутреннее». То есть есть что-то внутри, лицо показывает это снаружи. Или у людей, которые умеют это скрывать, не показывает. Да, Всевышний показывает что-то людям из того, что он может показать таким созданием, которое имеет вот такие мозги, вот такие способности. Это можно было бы после дарования Торы увидеть, но, к сожалению, там почти сразу был сделан золотой телец, и потом еще некоторые грехи, и опять же, мироздание стало немножко отдаляться от Всевышнего снова, пока мы не дошли до того, о чем пророчествовалось в Торе еще, что я сокрою свой лик. То есть когда Всевышний полностью практически убрал из этого мира возможность увидеть его присутствие. То есть теперь это нужно уже работать над этим, чтобы увидеть. Да, он спрятался окончательно. И многие вещи происходят не по тем схемам, которые раньше они происходили, что можно было увидеть. О, смотри-ка, как Бог делает. Да, сегодня это нужна большая работа, чтобы что-то увидеть. Понятно, что кто хочет, он все равно увидит. Любой цветочек возьми, рассмотри, и ты увидишь в нем, как Всевышний его сделал мудро. Но это уже нужна работа. А получится, что когда в грядущем мире все это снова соединится, возможно, это будет на каком-то смысле, как вы говорите, на том уровне, которым было до греха Адама. Но будет ли это то же самое или нет, я не могу сказать. Это может быть уже что-то другое, к чему приходит человеческая душа после того, как она сделала свой путь. И изначально, возможно, что-то предполагалось. Душа человека пройдет какой-то путь, поможет как бы в исправлении этого мира, станет таким образом участником Всевышнего в творении и приблизиться к нему максимально, и тогда уже в соединении с ним будет наслаждаться вечно дальше. Это примерно то, что мы можем узнать.
Спасибо. Еще один вопрос, если можно.
Пожалуйста, пожалуйста.
Сейчас, секунду. Мы сегодня читали Слихот, и там в одной части третьего дня есть указано такие слова: врата Вилона, открывающие, закрывающие, врата Шехахима, врата Махона, врата обители, врата Равоса. Это о чем речь идет? Просто не совсем понятно.
Это если бы у меня сейчас под рукой были. Знаете, мне кажется, у меня сейчас под рукой нету. Дайте я посмотрю.
У меня очень большая расширенная версия сифарии. Она читается, там, наверное, все полностью, все с... Просто я читал издательство «Книжники» российского, там, «Перекорь Шошана». А сейчас я читаю «Сифарии», потому что нету. И там это «Арабия Авраам Давис», 1986 года редакции. Mm-hmm. И там есть такие слова, о чем речь.
Это вы хорошо говорите, но, к сожалению, у меня сейчас под рукой слихот нет, я так не помню, и там нужно смотреть, чтобы было как-то... Дайте я посмотрю, вдруг у меня это есть с каким-то комментарием. На секундочку. Попробую посмотреть, или я это найду. Потому что у меня мои слихот все по синагогам лежат, где я хожу. Несколько даже есть, но они в разных местах, они дома. Сейчас глянем, или у меня, может быть, здесь я найду в каком-то этом виде. Слихот. Да, там есть очень много таких глубоких текстов, что не так просто-то и понять, даже когда ты это читаешь. Слихот, вы говорите, льем шлишишла сэмэсэмэ чува. Нет, не открывается у меня. Нет, простите, я сейчас не знаю, где посмотреть. Нужно посмотреть комментарии. Не могу вам сказать. Слиха.
Да, спасибо.
Давайте тогда перейдем к нашей теме. И у нас с вами очередной... А мы продолжаем. Мы продолжаем здесь тему ворожеи. Да, тему колдунов, которых нельзя оставлять живых. И что нам здесь говорится еще? Почему здесь он объясняет, интересно, почему они называются, почему вот это действие кшафим, да, колдуны и махашфим, и само колдовство называется кшафим. Потому что это родственное слово макхишим памалия шелмала. То есть они как будто бы отталкивают, отрицают, что ли, небесное воинство. Интересно, не говорится, да, он тут дальше рассуждает о том, что не говорится они отрицают приказы Всевышнего. Они именно отрицают как бы систему, как Всевышний управляет этим миром. Понятно, что против его приказов никто не может пойти. Ну, человек имеет такой выбор, да, просто не слушать приказы Всевышнего, делать свои гадости какие-то и что-то. Но сама по себе колдовство – это как бы задействуются какие-то силы, которые существуют в мире в качестве потенциала дурного, который противопоставлен хорошему. Я пытаюсь это своими словами объяснить, тут, что он имеет в виду. Если люди берут и начинают эти силы задействовать так, как не следует, то они как будто бы начинают разрушать определенную систему управления миром, которую Всевышний сделал, и пытаться сделать что-то по-другому, и тем самым причиняют очень большой вред миру. Представьте себе, да, человека за эту, за занятие колдовством, но настоящим колдовством, за это казнят. Мы с вами можем подумать, за что же человека казнят. Ну, делает он какую-то там, занимается какой-то там глупостью, может быть, какой-то вредной глупостью. Ну, скажи ему, что это плохо. Мы же сегодня воспитаны, знаете, как, дай-ка сказать, живи, дай жить другим. Да, но это не совсем правильно, потому что это в принципе правильно. Конечно, надо давать жить другим, не надо всем людям навязывать свое мнение и свой образ жизни. Но мы-то с вами знаем, что люди, те, о которых Тора говорит, что их нужно казнить, это означает только одно – эти люди вредят всем. Это не просто потому, что мы хотим позаботиться об их душе, как будто бы, да, и хотим их убить для этого. Нет, мы хотим спасти мироздание. Люди, которые нарушают субботу, например, да, казалось бы, ну что такое, человек у себя дома нарушает субботу. Человек, который нарушает субботу, он разрушает духовные миры. Какие-то, да, связанные с его душой, связанные еще с чем-то. И тем самым он вредит всему мирозданию, всему еврейскому народу и всему человечеству, в общем-то. Потому что взаимоотношения духовных миров и физического из-за этого начинают нарушаться. Из-за этого могут прийти разные беды, которые мы даже не представляем себе какие. То же самое с колдовством, когда человек, тем более своими действиями, он активно, получается, вмешивается в систему управления миром и начинает что-то там ломать, начинает представиться, вставить туда. Да, ну представьте себе какой-нибудь атомный реактор. Да, придет какой-то человек и скажет, что-то тут как-то скучно у вас все. Давай-ка я вставлю тут парочку своих программ, парочку своих чипов, начинает ковыряться, да, в центральном управлении и вставляет туда какие-то свои забавные вещи, которые он придумал дома, чтобы все интереснее работало. И это может привести к ядерному взрыву, который уничтожит там 5 ближайших городов. Если этому человеку говорят, не делай этого, он продолжает делать, что с этим человеком надо бы сделать? Надо было застрелить на месте. Я думаю, все согласятся. И все понимают, да, что когда там бросают бомбы на людей, то люди имеют право взять ружья и свои ракеты, еще что-нибудь, и стрелять туда, откуда бросают бомбы, потому что есть угроза для жизни, которую нужно остановить. Человек, который делает такие вещи, о которых здесь мы говорим, он как будто бы бросает бомбы на наш мир. Мы только их не видим сразу, но это не означает, что они не навредят. Они могут навредить очень-очень сильно. Поэтому Тора говорит, этого человека нужно остановить. И это он как будто бы отталкивает, да, отрицает вот эту систему, которую Всевышний сделал так, чтобы нам о ней говорить, да, что там на самом деле мы не понимаем, помали, шамали, да, но какой-то вот какой-то небесный суд, какая-то свита Всевышнего, как говорят обычно ангелы, духовные миры со своим сложным устройством. Кентухаму здесь дальше что он говорит? И получается, что он как будто бы берет какие-то силы, которые не должны быть, например, вместе, он их соединяет. Об этом более подробно Рабейну Бахаей, один из таких важных решоним, которые писали глубокие комментарии к Торе. Рабейну Бахаей пишет, что те, кто занимаются колдовством, они берут силы, которые не должны быть смешаны, которые не должны быть вместе, и соединяют их. Да, из-за этого параллельно им какие-то силы в духовных мирах верхних тоже начинают неправильно работать, что-то соединяется, что не должно быть соединено. Но это примерно вот то, что я вам говорил, как пример. Да? Человек заходит на какую-то очень важную центральную станцию и начинает там соединять проводки, как ему нравится, что может привести к очень большой катастрофе. Если это сделать, то, наверное, и приведет. И он говорит при этом, что тот, кого кирват сихло, посмотрите на это выражение, кирват сихло бы урпне амелых, тот разум, человек, разум которого близок к свету царя, да, царя Всевышнего, имеется в виду, человек, который мудрый, наполнен Торой и богобоязненностью, в принципе, этот человек, он со своей стороны не должен бояться колдовства. Люди, к тому же, еще очень боятся, это тоже один из вредных вещей, которые наносят это колдовство, но подчиняет людей, оно пугает их, оно отдаляет их каким-то образом от Всевышнего. А человек, который на самом деле понимает, что к чему, он не должен этого бояться. И приводится примеры из Талмуда, когда были мудрецы, которые видели, что против них даже затевают какое-то колдовство, и просто насмехались над этим, говорили, попробуй сделать что-то против меня. Если человек привязан к Всевышнему напрямую, то, ну, как сказать, опять же, сегодняшнему человеку проще понимать с какими-то компьютерными техниками. У него стоит защита. Да, он связан напрямую с Создателем, поэтому ему все эти ухищрения, которые в нижних мирах производятся, на него сильно не должны повлиять. Но тем не менее, конечно, это все делать нельзя. Теперь посмотрим дальше еще, что он говорит. Какие, скажем, бывают какие-то вещи, которые разрешаются людям делать, бывают какие-то вещи, которые не разрешаются делать. Скажем, как-то взаимодействовать с демонами, еще что-то. Сегодня мы не видим этих демонов и не знаем, что это такое, но во времена Талмуда были возможности видеть каких-то этих демонов. Иногда даже люди их могли о чем-то спрашивать. И были какие-то люди, которые сведущие в этом, как их спросить, что-то у них узнать. И все это, конечно, не рекомендовалось делать, но были среди этого какой-то ряд вещей, которые не был запрещен, поскольку люди не обращались к силам духовной нечистоты, а просто спрашивали вот эти странные творения, которые находятся между двумя мирами, и узнавали у них какую-то информацию. Ну и все это тоже, конечно, не поощряется. А при этом, когда люди сами делают колдовство, то есть обращаются, задействуют какие-то нечистые духовные силы и начинают их соединять, начинают что-то им делать, это, конечно, все запрещено. Это то, о чем он говорит в этом параграфе. Просто не буду вас нагружать этим чтением. Вотану Шидимиш там Шимбаем Лемлеха Закишувник Раима Лахи Хабала. А если используют каких-то демонов для того, чтобы участвовать в своем колдовстве, это как раз такие, да, вот эти демоны еще по-другому называются ангелы уничтожения. Ну, мы понимаем, что произойдет, да, когда человек занимается с помощью вот этих ангелов, что-то делает, это как будто он играется бомбами. И рано или поздно он приведет к какому-то большому уничтожению вокруг себя. Что, соответственно, Тора очень строго расценивает, требует его остановить ценой его жизни. Бипертейди, неакишов, какие тут еще бывают с этим, да, как это называется, законные какие-то, которые касаются того, где да, считается, где нет. Нарих Буэтерба из Аташа, он говорит, мы еще про это будем говорить, когда дойдем до запрета на, собственно, колдовство, потому что здесь, напоминаю, у нас заповедь разбирается, которая лежит на обычных людях, которые заметили колдовство, они не должны его допускать, и судьи должны человека, которого к ним привели, доказали, что он колдовал, и не слушал предупреждения, и все, они должны его приговорить к казни. Здесь говорит только Азгарат Ад-Даян. Здесь мы только про это говорим, что судья должен смотреть за этим и не слушать их мольбы, они же будут кричать, что мы хотели только заработать денег или еще что-нибудь, и мы больше не будем, мы плакать, это все не должно помогать. Эти люди уже разрушили столько, что теперь их собственная душа должна уйти. Венугегет мецвазула асоддин михашвим бисхарим, ну понятно, это относится именно к судьям, как мы говорили, к мужчинам, которые занимаются судом, Авалон, Накивод, выдавка берет Исраэль у Висмухим, поскольку тут, конечно, идет речь про смертную казнь, это может быть только в земле Израиля, и только рукоположенный суд может этим заниматься Бебейздин Шелкавгимал, не меньше 23 человек, то, что называлось Малый Синедрион. Меньше этого суд не может заниматься колдовством и не может никаких приговоров делать, поэтому сегодня мы, конечно, не должны этим ничем заниматься. Но заповедь эту мы должны знать, насколько дурно колдовство. Убейзин агаувед алеа им ешбо коах ласот мишпат авар аллавзе. Если был какой-то суд, который должен был сделать, да, должен был произвести этот суд и не произвел, отказался заниматься этим делом, отпустил, скажем, этих людей, помимо того, что он презрел, да, пренебрег заповедью повелительной, Шуласот Димбе Муховим Дараклал, НБЗ, да, Малкот Лефишин Бемайсе, БТЗС, Шуласот Димбе Муховим Дараклал, сейчас минуточку, а он еще нарушил и запрет, какой нарушил запрет, ну да, у нас же есть заповедь, наша заповедь с вами сформулирована в виде запрета «не оставляй в живых». То есть есть заповедь у суда заниматься этим, это заповедь повелительная. Но здесь заповедь, которую мы с вами разбираем, это заповедь запретительная, то есть нельзя оставлять их в живых. Поэтому Бейдин, который отказался судить колдуна, он фактически нарушает сразу две заповеди. При этом нету малкот за нарушение, нету бичевания никому за нарушение этого, потому что нету в нем никакого действия. Вот, дальше пойдем тогда с вами. Если есть вопросы по этой заповеди, задавайте. Если нет, можем немножко начать следующую. Или еще какие-то вопросы появились.
А есть угроза жизни?
Угроза жизни кому?
Ну, человеку можно обращаться к колдуну?
Так нет, ну, конечно, нет. Потому что мы таким образом поощряем этих людей. Нельзя обращаться к колдунам. Даже если мы сами ничего не будем делать, все эти колдуны будут делать что-то для нас, узнавать или влиять на что-то, или что-то менять. Мы свои просьбы, мы их как бы поощряем это делать. Это лифней ивер, можно сказать. Да, скорее всего, тут нарушается лифней ивер, потому что без нашей просьбы он бы не стал этого делать. Значит, получается, что на нашей совести будет это его нарушение. Мы его подставляем на нарушение заповеди. Это Тора запрещает. Даже если человек без меня просто так делал бы другие какие-то нарушения, да, в свободное время, тем не менее, мне нельзя конкретное дополнительное нарушение ему в руки предоставлять. Понимаете? Поэтому Шауль, который пошел там спрашивать, поднимать душу мертвого какой-то колдуньи и спрашивать, что будет и так далее, он сделал неправильно. Это была большая ошибка. У него был, конечно, какой-то расчет, что в случае его как царя, и там была ситуация, что страна была на угрозе, может быть, войны и гибели, и какой-то он решил, что он может это сделать. Но на самом деле это было все равно неправильно.
А гипноз – это не колдовство?
Большинство так называемых гипнотизеров, с которыми я сталкивался, были просто шарлатанами. Это точно не колдовство. Возможно, есть какая-то наука, как действительно человека заговорить, или что есть, я понимаю, что есть какие-то техники психологические, когда человеку что-то, ну, что-то говорят, да, и он из-за этого, его мозг как бы переключается, что ли, на какие-то мысли, и, возможно, действительно психология его помогает отключить какие-то болевые рефлексы, еще что-то в теле и так далее. Это возможно такое, я не думаю, что это связано с колдовством, тут не задействуются никакие темные силы, да, никакая нечистота. Здесь просто идет речь про грамотное воздействие на психосоматику человека. Но я пока вживую просто еще даже ни разу не видел, где бы это кому-то удавалось. Со мной, как минимум, не удавалось никому. Пытались, но не удавалось. Это даже я думаю. Если что-то известно, что человек связан с какими-то такими вещами, он делал что-то непонятное, и видно, что он не просто психологией занимается, а связан с какими-то нечистыми вещами. Конечно, к такому человеку нельзя ходить и нельзя его поощрять никак. Вот еще, если есть какие-то вопросы.
То есть люди, которые смотрели в советское время Кашпировского по телевизору, они ничего не нарушали, да?
Я думаю, что те, кто смотрели по телевизору, точно ничего не нарушали. Я тоже помню, что один раз решил посмотреть. Ну, столько говорят, он так влияет там на людей. Ну, ничего, кроме того, что я от скуки заснул, со мной не произошло. Поэтому я думаю, что это то, что он умел делать, нагонять сон на людей. Возможно, очень впечатлительные люди действительно поддавались на его гипнотические уговоры, и, возможно, это внушение помогало им не чувствовать боли и возможность там как-то сгибаться или ложиться, как он там что-то это делал. И вполне возможно, что некоторые люди из-за этого действительно мобилизовали какие-то силы в организме, и это помогало им выздороветь эти болезни. Я тоже это допускаю. Потому что когда человек сильно верит во что-то, его организм мобилизуется в эту сторону, это может помочь. Как известно, когда людям дают воду вместо лекарства, в 30, кажется, процентах случаев это может помогать как лекарство.
Подскажите, а если человек с помощью другого человека входит в транс или в какую-то медитацию, это является что-то связанное с колдовством?
Но опять, это, наверное, смотря как это делается. Если вы поедете куда-то на Дальний Восток, то я бы усомнился, какими там способами они могут приводить людей в транс. Возможно, они говорят какие-то заклинания, они обращаются к каким-то идолопоклонским техникам, которые у них сохранились еще с древних времен, и, возможно, там где-то действительно будут задействованы элементы колдовства, я бы не рисковал. Но просто человек, который специализируется на психологии и вот на каких-то таких именно, ну, околонаучных хотя бы техниках, я не вижу в этом никакого колдовства. Опять, моим взглядом, да, я не знаю, может быть, есть кто-то смотрит на это по-другому, но если это не что-то связанное с какими-то непонятными, да, ведь то, что когда человек говорит, гипнотизер обычный, это довольно понятно, что он делает. Он начинает воздействовать на какое-то на твое сознание, и постепенно твой мозг сам переключает твое тело в какую-то другую, что ли, систему сигналов, так что ты меньше чувствуешь что-то, тебе хочется спать и так далее. Я не вижу там ничего колдовского, он не задействует никакие нечистые силы, не заклинает ничего и не обращается никаким там идолом, демоном или еще чему-то. Если человек начинает использовать какие-то техники, взятые вот у народов, которых в основном на Дальнем Востоке это осталось, у которых есть еще отношения с настоящим колдовством. А вот меня спрашивают, рейки, я не знаю, что это такое, честно говоря. Простите за необразованность. Вот, не знаю, что это такое. Биоэнергетика. Надо смотреть, кто о чем говорит. Да? Если это подается как научное что-то, опять надо посмотреть, это люди, которые занимаются наукой, психологией, медициной, да, еще чем-то. Скорее всего, ничего там плохого нет. разве что это, опять же, очередное шарлатанство. А если идет речь про какие-то непонятные вещи, да, когда люди начинают делать нелогичные, необъяснимые какие-то действия, заклинания, какие-то действия, какие-то что-то, что вы видите, что это непонятно, как это работает, тут, может быть, надо остерегаться. Но в конкретном случае надо пойти и спросить, может быть, раввина, вот сказать ему, вот такую вещь тут делают, можно ли в этом принять участие. Потому что есть и сегодня какие-то люди, которые задействуют разные нехорошие вещи, которые нельзя. Хотя в основном, я думаю, что никто просто не знает ничего про это как следует, и в основном это все шарлатанство. Но шарлатанство, которое оформлено как колдовство, я бы тоже не советовал ходить. Ну и потому что будет бесполезно, прежде всего, и во-вторых, потому что если где-то что-то он колдовское использует, даже если неправильно, все равно тут уже будет участие в чем-то неприятно пахнущем.
С пленком идти на фокусников не особо получится, да?
Потому что смотрите, подумают, фокусников, я не знаю, как ходить на фокусника смотреть. Я не очень вижу, что в этом есть какой-то запрет. Вот у самих фокусников у них есть проблема, если они людей вводят в заблуждение. Люди начинают думать, что здесь действительно что-то сверхъестественное он делает. В этом проблема. Я не знаю, как это в мире принято. Я думаю, что в мире так это и делается. У еврейских фокусников здесь, в Израиле, всегда требуют, чтобы они, во-первых, напоминали о том, что все это ловкость рук, а во-вторых, чтобы еще и разоблачали какую-нибудь одну из своих действий, чтобы люди видели, да, это, оказывается, вот так можно сделать. Чтобы ни у кого действительно в мыслях не возникало, при том, что все люди нормальные и здравомыслящие сегодня и так знают, что все это ловкость рук и никакого, так сказать, никакого колдовства там нет. Но все-таки, чтобы не, в душе даже не шевельнулось, что да, все-таки ты смотри, уже, ну это невозможно же, да. Потому что действительно есть фокусник, который делает вещи совершенно... Люди сидят потом, ну, разводят руками, но невозможно даже представить, как это естественным способом можно было сделать. И начинают думать, что он обладает какими-то особыми силами, которых у других людей нет. Здесь начинает пахнуть нехорошо. Да, это должны люди объяснять заранее, что они делают, или после своего фокуса. И какую-то вещь разоблачать, чтобы люди знали, что это все какая-то технология, какая-то хитрость и ловкость рук. Да. Ну, думаю, что на сегодня мы с вами как раз хорошо остановились на этой заповеди, закончили ее более-менее. Спасибо, что были с нами. Давайте посмотрим, что у нас будет через неделю. Трудно сейчас сказать, но посмотрим.